Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
В студии «Светлого радио» приветствуем вас мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
А сегодня этот час вместе с нами и с вами проведет священник Андрей Выдрин, преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии и кандидат богословия. Здравствуйте.
Добрый вечер.
У нас тема программы сегодня — это Ветхий Завет. Ну, конечно, не весь Ветхий Завет. Будем говорить о пророческом служении, о пророках и о том, что мы знаем от них, о том, что в мир должен был прийти Спаситель, как люди через них к этому готовились, но определенная часть людей. Ну и вообще, что такое пророческое служение?
Какие, и кто все эти люди, которых мы пророками называем?
Потому что, с одной стороны, мы знаем о пророках, выдающихся из книг Ветхого Завета, простите, и знаем о пророках, ну вот, как праздники Сретения, когда она в церковь впервые внесла дитя, находились там из числа людей, находившихся там постоянно, святой Симеон и пророчица Анна. Ну, это приложение Иосифа Бродского, но, с другой стороны, тоже некая пророчица. Были все эти люди одинаковыми пророками или просто они, вот, в общем, словом названы? Давайте будем разбираться.
Вообще, надо сказать, что их было очень много. Вот открываешь Ветхий Завет, и по оглавлению даже, если посмотреть, я думаю, любой может это сделать и удивиться, сколько там имен, которые люди, которых называют пророками, но при этом ведь что такое пророчество? Это когда человек видит будущее, когда он ему как-то открывается, и он об этом говорит, свидетельствует. Почему тогда в наше время подобного не происходит? Или происходит, но мы скептически к этому относимся. Но, во всяком случае, церковь никого вот так вот сейчас официально пророком не провозглашает. В чем принципиальная разница? Почему тогда эти люди были, и они сегодня считаются авторитетами, а сегодня получается так, что нет достойных? Или я не знаю почему, что там, как? Отец Андрей.
Угу. Да, вопрос действительно сложный и важный, и интересный, и, наверное, отчасти актуальный. Дело в том, что пророк – это не совсем тот, кто вот обязательно видит будущее, исходя из, по крайней мере, из библейского понимания этого слова. Да, слово «пророк» на еврейском будет «нави». Вот это слово происходит от аккадского «набу», которое можно перевести как… Есть несколько значений. Первое – это призванный. А вот второе – это тот, кто возвещает волю другого. То есть тот, кто говорит за кого-то. И отсюда греческое слово «профетес». Греческое слово, которое у нас тоже переводится как «пророк», «профетес», как раз оно имеет значение «говорящий вместо кого-то».
Ну, прорицатель, нет?
Не совсем. То есть, вообще, на самом деле, пророками часто даже называли, знаете, кого? Например, глашатаев царя. То есть, когда царь посылал в какую-нибудь провинцию далекую там, с каким-то посланием кого-то, вот его могли назвать вполне пророком, потому что он возвещал слова...
От имени царя.
Да, от имени царя говорил.
А? В какой культуре это было?
Это на Ближнем Востоке было. Да.
То есть, иными словами, у этого определения было бытовое значение. Самое, что ни на есть бытовое, когда глашатай на улице это...
За кого-то, вместо кого-то, за другого. Что касается библейских пророков, то это, естественно, говорящие за Бога или произносящие или передающие слова Божьи, да? То есть возглашающие весть Божию, они были как раз такими вот глашатаями, вестниками Божьими. Да? А вот а второе значение, о котором я сказал, это призванный. Именно в таком вполне возможно значении, например, впервые на страницах Библии нашей пророком называется патриарх Авраам. То есть мы, в принципе, из его уст не слышим никаких таких прямых каких-то пророчеств, да, о будущем, например. Вот как мы представляем, раз пророк, значит, о будущем должен что-то сказать. Но интересно то, что когда Авраам со своей женой Сарой попали в Египет, то, если мы с вами вспомним, с Сарой произошла интересная история, когда фараон египетский ее взял себе в жены, потому что Авраам, зная, что она красивая там, и так далее, он ее предупредил, сказав, что если мы туда придем, вот, то в целях безопасности своей, как бы, да, ты должна сказать, что ты моя сестра, я твой брат. Это было, между прочим, действительно так. Они были брат с сестрою, да, сводными. И тут лжи никакой не было, но все-таки произошло некое умолчание о том, что они муж и жена.
Для меня это всегда сложный был момент для понимания,
честно говоря. Да, и когда фараон взял ее, там, свой гарем, наверное, да, то в одну из, ночей ему явился сам Господь, а вот, сказав, что если ты сейчас Сару не отпустишь, то и тебе, и твоей земле, и твоей стране, всему народу твоему будет очень-очень плохо. Потому что Авраам – это пророк мой, это человек Божий, это пророк. То есть Господь его сам называет пророком, разговаривая вот с этим вот фараоном. Да? И в этом смысле пророк, как раз-таки вот это слово, нужно понимать как призванный. Авраам, мы знаем, был призван из Месопотамии Господом. Вообще из всего человечества единственный человек, который был призван истинным Богом. Так ведь? Вот. И который послушал голоса Божьего и пошел туда, куда Господь ему велел идти. И потом вот за эту верность, за эту преданность, да, мы знаем, что Господь ему обещал, что в его потомстве, значит, благословятся все народы земные.
Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Вы знаете, когда сейчас думаешь об этих событиях, опять же, почему, наверное, многие люди открывают со скепсисом Священное Писание, в частности, Ветхий Завет, видят, что один человек какой-то был призван, из всех выделили именно его. Где гарантии и свидетельства, как можно проверить то, что он услышал, было правдой, что ему не показалось? Почему призвали только его? Где, я не знаю, ну, другие кандидаты? Я не знаю, какие-то вот, видимо, нашими мозгами очень сложно сейчас понимать те отношения между Богом и человеком, которые были у Авраама с Богом. Они действительно какие-то личные отношения. Но как понять, что ему не показалось? Ведь многих мог так Господь призвать. И сколько ходит по земле людей, которые говорят, что с ними у них связь с Богом без роуминга такая, да, и, в общем, они совершенно спокойно от его имени могут вещать, но почему-то их сдают в соответствующие учреждения.
Да. На самом деле, действительно, таких призванных, возможно, было несколько больше, чем один Авраам, да, вот, но я имею в виду, что были призваны или пророки другими богами, языческими богами, то есть было это явление, оно было очень распространенным на Ближнем Востоке, пророков было очень много.
Вот тут сейчас и слушатели, кто-то может сказать, что, ах, вот священник православный говорит про других богов, давайте же вы рассказали, разберемся.
Да, давайте
другие
разберемся.
Другие боги – это кто и почему?
Это...
Мы про них вообще говорим.
Да, это, по крайней мере, ну, те, не знаю, статуи, истуканы, да, которым поклонялись другие народы, да, кроме израильского. Ну, народ богов языческих было очень много. У одних шумеров, например, было более 3000 богов. Шумеры жили в 4-3 тысячелетии до нашей эры, до христианской эры. У них был даже бог кирпича, например.
Да, то есть, такие,
да, то есть каждому явлению, каждому там, да, форме жизни, там чего-то такое, там был свой божок. Вот. И у таких вот богов, которые были в представлении древних людей владыками всего сущего, да, то есть они, по сути, сами были тварями, творениями, да, но люди их обожествляли, эти творения. То есть вот у тех же древних шумеров и аккадцев, у них боги были, боги носили имена тех явлений, которые они представляли. Ну, то есть бог солнца, он и носил имя солнце, Шамаш, например, да. Бог неба, Ану, это и был, было небо, вот, и так далее. То есть... Для древних ближневосточных народов, кроме израильского, каждое явление оно было, по сути, самим как бы даже божеством. Сравнить представление древнего израильтянина с представлением о боге тех же шумеров и вавилонян, и аккадцев, можно на примере, например, рассказа о неопалимой купине, о несгорающем кусте, который увидел Моисей на горе Синай. Эта история описана в Исходе, в 3 главе, да, когда Господь его призвал. Опять же, вот на пророческое служение Господь его призывает, чтобы Моисей вывел народ израильский из Египта, который там оказался в плену. Да? И вот там интересно произошло как бы беседа такая, да, с Богом Моисея. Моисей видит несгорающий куст, и вдруг оттуда доносится голос. Моисей понимает, что это голос Бога, но не голос куста. То есть Бог как бы избрал, по крайней мере, на время вот этот куст сейчас не сгорающий для того, чтобы явиться Моисею. Но Моисей ни в коем случае его не будет и не отождествлял никогда, да, этот куст с самим Богом. Так? А вот для других ближневосточных народов, в их представлении, у них как раз-таки, если бы такое произошло с каким-нибудь шумером, например, да, он бы обожествил этот куст. То есть сам куст – это и есть само божество. Понимаете, да? То есть
да,
это несколько
понимаю.
Сложно, конечно, но
нет,
вот...
это как, знаете, с мобильным телефоном. Тебе звонит друг, ты понимаешь, что ты разговариваешь с человеком, но не с телефоном. Можно дружить с человеком, но нельзя дружить с телефоном.
Да.
Ну, то есть это можно разница восприятий, в том числе и разница, ну, такого, наверное, разница уровней сознания, восприятия.
Может быть, развитие, да, да, какого-то религиозного. Есть же все-таки степени, были какие-то, да, духовного, религиозного развития. А, вот. И вот, в принципе, и мы можем говорить о том, что на Ближнем Востоке было, я об этом и сказал уже, было очень много пророков, которые, как они считали, были призваны, ну, разными божествами. Да?
То есть, в принципе, если мы берем контекст эпохи, то Авраам в этом смысле не исключение из правил. Он среди тех людей, которые являются глашатаями Бога, и его фундаментальное отличие от всех остальных в том, что он является глашатаем истинного Бога, единого Бога, знание о котором в других народах либо нет, либо утрачено.
Да, именно так. Вот. Но не будем забывать о том, что и предки Авраама, и сам Авраам, патриарх, они были изначально тоже язычниками. Да? То есть не было такой преемственной связи какого-то, значит, представления веры в единого Бога, да, от Адама и до Авраама. Не было. Вот. Нам в Новом Завете об этом четко, в общем-то, говорится, апостол Павел, о том, что Авраам, его предки, отец и предки его отца были язычниками. И вот Господь, истинный Бог, он как бы творец единый неба и земли, вмешиваясь в историю человечества, буквально вторгаясь, он произносит, можно сказать, первые слова после того, как Адам и Ева были изгнаны из рая. Первые слова, направленные конкретному человеку. Понимаете? Вот. А до этого человечество пребывало в состоянии, ну, как бы сказать, не просто слепоты духовной, да, а такого, ну, заблуждения. Да, заблуждения. То есть люди могли слышать и голоса, и все прочее, но это были голоса не истинного Бога, так, а, как бы у нас сказали святые отцы наши, да, это были голоса демонов, которые скрывались под именами вот этих 3000 божеств.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, дорогие слушатели, что в гостях у нас сегодня священник Андрей Выдрин, преподаватель кафедры библистики Московской духовной академии, кандидат богословия.
Отец Андрей, а почему так получается, что Господь столько времени молчал? Прошли тысячелетия, и он за это время обратился, ну, может быть, к Ною, вот к Аврааму.
Ну, кстати, к Ною ведь он обращался.
Остальные люди, ну как же так? Но мы же знаем, что Богу не все равно. К каждому человеку у него вполне отеческие, то если говорить нашим каким-то земным языком, да, он каждого любит как своего ребенка. Почему он остальных тогда вот так, а к Аврааму обратился? Это же, ну, я не знаю, ну, несправедливо как-то, что ли. Хотя понятно, что категория справедливости, она очень относительна, особенно применительно к Богу тут. Да, но вместе с тем, почему так? Почему столько лет молчания и внезапно Авраам?
Но, честно скажу, я не знаю, почему. То есть тут уже вопрос надо задать непосредственно к Богу, наверное. Вот, может, он ответит как-то. Вот, потому что действительно много времени прошло с тех пор, и даже если там брать Ноя, то это времена незапамятные. Да?
Даже общем, по отношению к доисторической Авраама, эпоха Ноя – это
доисторическая эпоха.
Ну, как бы не сравнишь, конечно. То есть я сейчас говорю о том, что вот в эпоху историческую, да, когда действительно мы подтверждаем это все, можем подтвердить и документами, и какими-то, да, существование тех народов, которые упоминаются вот в рассказе о патриархе Аврааме и так далее, а вот письменными в том числе, да, источниками можем подтвердить. То есть в эту эпоху это был первый голос Бога Единого, Творца Вселенной, обращенного к одному единственному человеку. Да? А вот.
Вполне верно. Мы про это знаем, кстати.
Про что?
Ну, про то, как Бог обращался к Аврааму. Ну, это же понятно, где зафиксировано, но откуда эти тексты до нас дошли? Кто их написал в свое время?
Какие источники, кроме Священного Писания?
Даже не кроме, а само Священное Писание. Это что за источник в данном случае? Ведь записано-то все это было не в то же время.
Записано, я думаю, что, конечно, не в то же время, да, но очень продолжительное, мне кажется, время сохранялось это все скорее в устном предании. А вот. И записано, очевидно, это было уже, мне кажется, это было уже во времена пророка Моисея. То есть
а это какой?
Пророк Моисей у нас период? Это 13 век. До христианской эры, да, Авраам, это век 18-19.
Ну, то есть где-то 500 лет прошло.
Ну, тогда примерно 500 лет.
5-6 веков. Это существенно. Но надо сказать, что в то время вообще устная передача информации, она была навыком гораздо более распространенным, чем сегодня, как мне кажется.
Конечно.
Потому что там даже в других культурах, вот я вспоминаю, Веды, Упанишады, они же были записаны значительно позже, после того, как они были созданы, и все это устно люди передавали.
Конечно.
Вот память была.
Устная была, именно культура была устной. Да, творчество было по большей части устным.
Что касается исторических источников, Лёша поднял этот вопрос. Он на самом деле тоже очень интересный и важный, как мне кажется. Мы опять же, в этом самом оглавлении Священного Писания, Ветхого Завета, видим огромное количество имен и пророков, о которых мы сегодня говорим, Иона, Илия, Иезекииль, я не знаю, там, царь Давид, который, в общем, тоже, конечно, пророк, и так далее, Захария, ну, и прочее. Есть ли какие-то параллельные источники, с которыми можно было бы этот, ну, с позволения сказать, в том числе и документ, ведь Священное Писание – это еще и исторический документ, сопоставить, чтобы понять, что это действительно так. Они, эти люди жили, их пребывание здесь на земле, оно чем-то подтверждается. Или это всего лишь предание, и все?
Угу. Ну, вот что касается, по крайней мере, периода эпохи патриарха Авраама, Исаака, Иакова, и вплоть до эпохи Моисея, пророка, то мы с вами можем подтвердить эти повествования лишь косвенным образом. О том, что действительно были в то время передвижения народов, это действительно подтверждается. Вот. Из Месопотамии, в частности, южной в северную Месопотамию, куда как раз патриарх Авраам, да, переселился из Ура Халдейского, который находился почти на берегу Персидского залива, в Харран, который находился на севере, значит, от Южной Месопотамии, и оттуда, из Харрана, он потом переселяется на юго-восток, на юго-запад, прошу прощения, в Палестину. Да? Вот эти передвижения действительно были. Мы это находим в подтверждающих источниках других, так сказать, да, культур. Вот. Что касается более позднего времени, то здесь уже намного все проще. То есть, начиная, можно сказать, с эпохи Давида Соломона, это X век, а вот здесь у нас уже появляются практически чуть ли не упоминающие имена героев библейского повествования, да, документы других культур.
Какие-то. А, например, вот про Давида.
Например, про Давида.
Или про Нафана, который его устыдил.
Ну, про Нафана мы ничего не найдем нигде. Вот. А что касается, например, Давида. Хороший вопрос. Дело в том, что в середине 20 века примерно, ну, это в общем-то, началось еще с начала 20 века, появились среди ученых скептики, которые стали говорить о том, что ни Давида, ни Соломона вообще никогда не было. И вообще государства такого Израиля древнего не было, того, которое мы, вот, описание которого мы видим в Библии, да, в книгах царств. То есть это ни на чем не основано, никаких доказательств нет, нигде упоминаний никаких нет, поэтому их не было. Это все легенды на уровне таких легенд, как, например, там, легенда о короле Артуре там, и так далее. Да? А вот. И вдруг, относительно недавно, в начале 90-х годов...
А, то есть эти сомнения продолжались вплоть до нашего
вплоть
времени?
Практически до 90-х годов. Да. Но я не говорю о том, что это прям все ученые. Значит, конечно, нет. Были два лагеря основных, да? Лагерь тех, кто действительно отрицал историчность этих личностей, да, и тех, кто защищал историческую достоверность, да, этих личностей. Вот. И в начале 90-х годов, как бы случайно, ну, случайности не случайны, да, на севере Израиля во время археологических раскопок в городе Дане, древнем городе Дане, обнаружили кусок каменной гранитной стеллы. То есть это памятник, на котором были надписи. Вот. И эти надписи, эта стела сама датировалась серединой 9 века до христианской эры, до Рождества Христова. Это 100 лет от Давида и Соломона. 100 лет разделяет. Это совсем небольшой промежуток.
Ну, так если задуматься, уж простите, что я вас перебиваю, 10 век до нашей эры, до Рождества Христова, это, в принципе, тоже не так. Мы привыкли думать, что Ветхий Завет – это что-то вот тоже из разряда доисторического, и все, что было описано до Рождества Христова, это доисторические времена, ну, просто потому что в самом тексте нет привязок к датам практически никаких, поэтому мы с удивлением понимаем, что всего за 1000 лет до Христа жили Давид и Соломон.
Например. В принципе, да, действительно, всего за 1000 лет, и более того, например, действия поэм Гомера, например, да, «Илиады», они происходят во времена еще более древние, это где-то 1200 год, да, например, да, лет за 200 до Давида, Соломона примерно.
А нам это вроде бы как и не
дано. А нам как будто, да, не кажется, что это было ближе.
Ну, существование Гомера тоже сейчас под вопросом. Некоторые скептики так, во всяком случае, считают.
Да, считали, конечно, наверное,
и считают. И будут дальше считать.
Простите, я вас перебил про стеллу.
Да. А вот, что касается этой стелы, то есть датировка совершенно точная. Это 9 век, середина 9 века. И на ней была обнаружена надпись сирийского царя Хазаила, который упоминается в библейском тексте, между прочим, который нападал на северные части израильского государства и завоевывал их. И вот он, когда очередную территорию завоевал, он поставил эту победную стелу, увековечив таким образом, да, свою победу. Там сообщается в том числе о том, что в Израиле правила династия царя Омри. Возможно, кто-то, вот, если слышал о пророке Илье, например, да? Наверное, многие слышали о пророке Илье. Пророк Илья практически всю свою жизнь боролся с идолопоклонством, которое насаждал царь израильский Ахав. Вот этот Ахав, царь израильский, был сыном царя Омри израильского. То есть это была целая династия.
Про Ахава слышали,
про Илью слышали. Вот династия Омри, она упоминается на этом памятнике. Так? Вот. Это очень интересный момент. Плюс ко всему, дальше, после этих слов, упоминается на этой стелле царь из династии Давида. Там сказано «царь дома Давида». По-еврейски «Мелех бет Давид».
Что косвенно подтверждает существование царя Давида.
Не просто косвенно, а прямо на самом деле подтверждает. То есть, если мы говорим о том, что, это, что там имеется в виду Иерусалимский царь, а там действительно царь Иерусалима, то кто еще является основателем? Какой-то еще Давид? Мы знаем только одного Давида. Вот. Но эти скептики, критики, они сразу начали какие-то аргументы против выдвигать и стали говорить, ну, вы знаете, это же не обязательно Давид, потому что там огласовки нет, то есть в еврейском тексте нет гласных, в древних текстах, там только согласные. И эти три буквы «Давид», да, далит, вав, далит, их можно прочитать, например, как дот. И вот они стали говорить, ну, это говорится, наверное, о доме Дода, это какое-то божество ближневосточное, хотя мы не знаем такого божества, вот. Ну, то есть, совершенно такие, знаете, аргументы, ничего не стоящие, в общем-то. Потом им пришлось смириться, они признали, действительно, был такой Давид, мы никуда уже деться не можем от этого, но он не был таким царем великим, которого описывает Библия.
А кстати,
они считают
так, его заслуги, ну простите, тут уж за такой светский, наверное, поворот или взгляд, не преувеличены. Для Ветхого Завета это действительно очень значимый персонаж, а для истории-то в целом.
Вы знаете, это очень значимый персонаж. Дело в том, что промыслительным действием Божиим, можно так сказать, в это время основные враги и основные силы на Древнем Ближнем Востоке, которые, так сказать, находились по разным сторонам от Палестины, да, они находились все в упадке. Мы будем говорить, например, можно сказать, об Ассирии. Это древняя империя, древнее государство, которое в это время находилось именно в упадке. Так? Мы можем сказать о Египте, который тоже в это время переживал огромные кризисы внутренние. Вот. О Вавилоне то же самое можно сказать. Хетты были уже, это империя, которая находилась на территории современной Турции в Малой Азии. Это была огромная держава, вот. Но хетты были уже тоже не удел.
Слушайте, ну это же все великие цивилизации.
Великие цивилизации.
Египет, Ассирия.
И вот представьте себе, что именно в это время, 11-10 века...
Простите, твой учебник Древнего мира уже закончился на тот момент.
Все эти цивилизации находились в упадке в это время. Ага. Это было связано с великим, одним из великих переселений народов, так называемых народов моря, которые просто шли и уничтожали на своем пути все. Так они уничтожили хеттскую державу, между прочим, те самые ахейцы, которые описаны в Илиаде, да, они, возможно, были как раз-таки одним из племен вот этих вот народов моря, которые уничтожили Трою, например, да.
А давайте продолжим через минуту. У нас маленький перерыв сейчас, очень интересный. Вот сразу после этого перерыва вернемся к этой теме. Напомню, что священник Андрей Выдрин, преподаватель Московской духовной академии, кандидат богословия, гость программы «Светлый вечер», Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин. Через минуту снова здесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».